Глава вторая. Продолжение царствования Борисова. Годы 1600-1605. Достигнув цели, возникнув из ничтожности рабской до высоты самодержца усилиями неутомимыми, хитростью неусыпную, коварством, происками, злодейством, наслаждался ли Годунов в полной мере своим величием, коего алкала душа его, величием, купленным столь дорогой ценою? Наслаждался ли и чистейшим удовольствием души, благотворя подданным и тем заслуживая любовь Отечества? По крайней мере, недолго. Первые два года сего царствования казались лучшим временем России с XV века или с ее восстановления. Она была на высшей степени своего нового могущества, безопасная собственными силами и счастьем внешних обстоятельств, а внутри управляемая с мудрою твердостью и с кротостью необыкновенную. Борис исполнял обет царского венчания и справедливо хотел именоваться отцом народа, уменьшив его тягости, отцом сирых и бедных, изливая на них щедроты беспримерные, другом человечества, не касаясь жизни людей, не обогряя земли русской ни каплею крови и наказывая преступников только ссылкою. Купечество, менее стесняемое в торговле, войско в мирной тишине, осыпаемое наградами, дворяне, приказные люди, знаками милости, отличаемые за ревностную службу, синклит, уважаемый царем деятельным и советолюбивым, духовенство, чтимое царем набожным, одним словом, все государственные состояния могли быть довольны за себя и еще довольнее за Отечество, видя, как Борис в Европе и в Азии возвеличил имя России без кровопролития и без тягостного напряжения сил ее, как радеет о благе общем, правосудии, устройстве. И так неудивительно, что Россия, по сказанию современников, любила своего венценосца, желая забыть убиение Димитрия или сомневаясь в оном. Но венценосец знал свою тайну и не имел утешения верить любви народной. Благотворя России, скоро начал удаляться от россиян. Отменил устав времен древних, не хотел в известные дни и часы выходить к народу, выслушивать его жалобы и собственными руками принимать челобитные. Являлся редко и только в пышности недоступный. Но, убегая людей, как бы для того, чтобы лицом монарха не напомнить им лицо бывшего раба Иоаннова, он хотел невидимо присутствовать в их жилищах или в мыслях, и, недовольный обыкновенную молитвою в храмах о государе и государстве, велел искусным книжникам составить особенную для чтения во всей России, во всех домах, на трапезах и вечерях, за чашами, о душевном спасении и телесном здравии слуги Божия, царя Всевышним избранного и превознесенного, самодержца всей восточной страны и северной, о царице и детях их, о благоденствии и тишине Отечества и Церкви под скиптром единого христианского венценосца в мире, чтобы все иные властители пред ним уклонялись и рабски служили ему, величая имя его от моря до моря и до конца вселенной, чтобы россияне всегда с умилением славили Бога за такого монарха, коего ум есть пучина мудрости, а сердце исполнено любви и долготерпения, чтобы все земли трепетали меча нашего, а земля русская непрестанно высилась и расширялась, чтобы юные, цветущие ветви Борисова дому возросли благословением небесным и непрерывно осенили оную до скончания веков. То есть святое действие души человеческой, ее таинственное сношение с небом, Борис дерзнул осквернить своим тщеславием и лицемерием, заставив народ свидетельствовать пред оком всевидящим о добродетелях убийцы, губителя и хищника. Но Годунов, как бы не страшась Бога, тем более страшился людей, и еще до ударов судьбы, до измен счастья и подданных, еще спокойный на престоле, искренно славимый, искренно любимый, уже не знал мира душевного. Уже чувствовал, что если путем беззакония можно достигнуть величия, то величие и блаженство, самое земное, не одно знаменуют. Сие внутреннее беспокойство души, неизбежное для преступника, обнаружилось в царе несчастными действиями подозрения, которое, тревожа его, скоро встревожило и Россию. Мы видели, что он, касаясь рукою венца Мономахова, уже мечтал о тайных ковах против себя, яде, чародействе, ибо, естественно, думал, что и другие, подобно ему, могли иметь жажду к верховной власти, лицемерие и дерзость. нескромно открыв боязнь свою и взяв с россиян клятву постыдную, Борис столь же естественно не доверял ей. Хотел быть на страже неусыпной, все видеть и слышать, чтобы предупредить злые умыслы. Восстановил для того бедственную Иоаннову систему доносов и вверил судьбу граждан, дворянства, вельмож, сонму гнусных изветников. Первую знаменитую жертвою подозрений и доносов был тот, с кем Годунов жил некогда душа в душу, кто охотно делил с ним милость Иоаннову и страдал за него при Феодоре, свойственник царицы Марии Бельский. Спасенный Годуновым от злобы народной во время московского мятежа, но оставленный надолго в честной ссылке, снова призванный ко двору, но без всякого отличия, и в самое царствование Бориса удостоенный только второстепенного думного сана, сей главный любимец Грозного, считая себя благодетелем Годунова, мог быть или казаться недовольным, следственно виновным в глазах царя, имея еще и другую важнейшую вину за собою. Он знал лучше иных глубину Борисова сердца. В 1600 году царь послал его в дикую степь строить новую крепость Борисов на берегу Донца Северского, без сомнения, не в знак милости. Но Бельский, стыдясь представлять лицо уничиженного, ехал в отдаленные пустыни как на знатнейшее воеводство, с необыкновенную пышностью, с богатою казною и множеством слуг. Велел заложить город своим, а не царским людям, ежедневно угощал стрельцов и казаков, давал им одежду и деньги, не требуя ничего от государя. Следствием было то, что новую крепость построили скорее и лучше всех других крепостей, что делатели не скучали работою, любя, славя начальника. А царю донесли, что начальник, милостью прельстив воинов, думает объявить себя независимым и говорит: «Борис царь в Москве, а я царь в Борисове». Сию клевету, основанную, вероятно, на тщеславии и каком-нибудь неосторожном слове Бельского, приняли за истину, ибо Годунов желал избавиться от старинного беспокойного друга, и решили, что он достоин смерти. Но царь, хвалясь милосердием, велел только взять у него имение и выщипать ему всю длинную густую бороду, избрав шотландского хирурга Габриэля для совершения такой новой казни. Бельский снес позор и, заточенный в один из низовых городов, дожил там до случая отмстить неблагодарному, хотя в могиле. Умный, опытный в делах государственных, сей преемник Малюты Скуратова был ненавистен россиянам страшными воспоминаниями своих дней счастливых, а иноземцам своей жестокую к ним неприязнью, которую он мог гневить и Бориса, их ревностного покровителя. Мало жалели о старом безродном временщике, но его опала предшествовала другой, гораздо чувствительнейший для знатных родов и для всего Отечества. Память добродетельной Анастасии и свойство Романовых-Юрьевых с царским домом Мономаховой крови были для них правом на общее уважение и самую любовь народа. Боярин Никита Романович, достойный сей любви и личными благородными качествами, оставил 5 сыновей – Федора, Александра, Михаила, Ивана и Василия, последний час жизни молив Годунова быть им вместо отца. Честя их наружно, дав старшим Федору и Александру боярство, Михаилу сан окольничьего и женив своего ближнего, Ивана Ивановича Годунова, на их меньшей сестре Ирине, Борис внутренно опасался Романовых как совместников для его юного сына. Ибо носилась молва, что Феодор за несколько времени до кончины мыслил объявить старшего из них наследником государства. Молва, вероятно, несправедливая, но они, будучи единокровными Анастасии и двоюродными братьями Феодора, казались народу ближайшими к престолу. Сего было достаточно для злобы Борисовой, усиленной насказами родственников царских. Но гонение требовало предлога, если не для успокоения совести, то для мнимой безопасности гонителя, чтобы личиною закона прикрыть злодейство, как иногда поступал Грозный и сам Борис, избавляя себя от ненавистных ему людей в Феодорово время. Надежнейшими изветниками считались тогда рабы. Желая ободрить их в всем предательстве, царь не устыдился явно наградить одного из слуг боярина, князя Феодора Шестунова, за ложный донос на господина в недоброходстве к венценосцу. Шестунова еще не тронули, но всенародно, на площади, сказали клеветнику милостивое слово государева, дали вольность, чин и поместье. Между тем шептали слугам Романовых, что их за такое же усердие ждет еще важнейшая милость царская. И главный клеврет нового тиранства — новый Малюта Скуратов, вельможа Семен Годунов, изобрел способ уличить невинных в злодействе, надеясь на общее легковерие и невежество. Подкупил казначея Романовых, дал ему мешки, наполненные кореньями, велел спрятать в кладовой у боярина Александра Никитича и донести на своих господ, что они, тайно занимаясь составом яда, умышляют на жизнь венценосца. Вдруг сделалась в Москве тревога. Синклит и все знатные чиновники спешат к патриарху. Посылают окольничьего Михаила Салтыкова для обыска в кладовой у боярина Александра. Находят там мешки, несут к Иову, и в присутствии Романовых высыпают коренья, будто бы волшебные, изготовленные для отравления царя. Все в ужасе. И вельможи, усердные, подобно римским сенаторам Тибериева или Неронова времени, с воплем кидаются на мнимых злодеев, как дикие звери на агнцев, грозно требуют ответа и не слушают его в шуме. Отдают Романовых под крепкую стражу и велят судить, как судят беззаконие.